А что я с этого могу? Да, это симптоматика того, что я заблудился. Что я хочу что-то для себя. Потому что для нас уже все есть. И нам сладостно это реализовывать. Написано, наслаждайся долей своей. Нам приятно как отдавать, так и получать. То есть, и более того, и это уже быть с Богом называется. Это уже быть с Богом. Потому что ты его слушаешь. Что надо с ним? Надо с ним общаться. Бхагавад Гита, ты достигаешь совершенства, просто общаясь с ним. Ты вроде ничего ни для кого не делаешь. Но выполняя свои желания, а твои желания, они не просто для тебя, ты хочешь, ведь никто не хочет быть плохим. Каждый хочет для кого-то сделать. Я не хочу не просто так. Посмотрите, человека в комнате запереть, ему даже убираться там не особо хочется. А вот кто-то придет, потому что душа наслаждается общением с кем-то, ну, с такими же душами. Нам нужно что-то для кого-то, для чего-то. Просто так оно теряет смысл. Я там зарасту, не расчесанный. А какая разница? Я даже одеваюсь, чтобы на меня кто-то посмотрел. А так, ну, и сойдет какая-то дерюшка там, да. Ну, так вот, мягко, да и ладно, да. А чтобы было красиво, это же для других. Нам важна вот эта оценка. Что, ну, понятно, да? Итак. В общем, находиться с Богом хорошо. И тогда мы быстро доходим до совершенства. Это есть любовь. Тогда нам дается какое-то спецзадание. Сейчас я прочитаю из Библии про любовь. Несколько хороших слов. И тогда 1 Иоанна, 3 глава, текст 10. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Интересно, как они узнаются. Узнается так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Всякое, не делающий правды. Что такое не делающий правды, как по-вашему? Что такое правда?
Честно.
Вот есть истина, а есть правда. Что такое? Нет, честно. А что такое честность?
Бог. Посовесть.
Правда – это когда я говорю то, что у меня внутри, то, что я знаю. Правд сколько человек, столько и правды. Но когда я говорю свою правду, да, если я говорю чужую правду, это уже есть ложь. И поэтому дьявол – отец лжи, и просто принимая добрый совет, может быть, какой-то чей-то, как мне жить, я уже не делаю правды. Правда, вот истина мне сообщает правду. Правда – это истина сегодняшнего момента для меня. Кто-то может с этим не согласиться, ну и что? Это правда моя, а я не настаиваю, это правда для меня. Мне ее дал Господь. Вот. И поэтому я могу не понимать действий кого-то, но если я осуждаю, значит у меня нет своей правды. Своей. Если у меня есть своя правда, мне нет необходимости кого-то осуждать. Была такая ситуация, когда... Ну вот люди любят таких, знаете, Робин Гудов. Знаете, кто такой Робин Гуд? Это человек, который сколотил команду, и они пошли против властей. Официальных, правильных властей, которые защищены законом. Закон сейчас защищает черт ничего, непонятно, да? И вот когда люди сказали, ну это уже закон, извините, не закон, там было, это Шотландия, это Англия, там право первой ночи, там, ну все-таки, это все по закону. Да? Издали закон и насилуют по закону. Насилуют по закону, понимаете? И вот он это сколотил, эту команду, и какая у него правда? Правильная у него правда или нет? Прав Робин Гуд или нет? И такие Робин Гуды всегда бывают. Люди срываются и начинают что-то делать. Был инцидент, по-моему, в Краснодаре. Я просто забыл. Там, в общем, среди вайшнавов, этих кришнаидов, когда там некоторые оккупировали, они там стали там, ну, делать типа фестиваль. Фестиваль – это большие деньги идут, организаторы их получают. Люди даже не догадываются, какие деньги там ходят. И туда приехал Чайтанья Чандрасекхар, а, и там был там совет, ну там, я не помню сколько, я так, в общих чертах, но смысл вы уловите, 5 человек, 2 были очень богатые, этих 2 как-то сместили, и голосованием решают все, ну как у нас, лишних убираются, убираются, и голосованием решается все, народ даже не понимает, что решается. И получается, в Исконе российском, там, или там, где, ну, своя вот эта фирма, и что хотят, то и делают. И приехал туда Чайтанья Чандрасекхар, приехал туда такие это, ребята, что ж вы делаете? Они говорят, ну нет, и все. И тогда один преданный, стрелок, снайпер, преданный, он сказал, я их убью, убью, а это высокопоставленные, там, зашнурованные, и буду считать, что это... Перед Кришной я молодец. И до этого не дошло только потому, что они обратились в суд, и там была одна кришнаидочка такая, которая была, ну, вела, она раз, и их все полномочия сняли, отправили их там на какое-то служение, но не принято, что высокопоставленные врясы и куда-то. То есть, ну, в религии это как не засвечивают таких личностей. Вот был такой случай. Но этот человек был. Он говорит, я их убью со снайперской винтовки, никто не докажет. Вот так вот Господь может распорядиться. Вот. И еще такой случай, когда, я не помню, это типа ФСБ или ну, какая-то такая группировка, которая занималась, ну ее куда государство пошлет гасить какой-то конфликт, и они его гасят. А, откуда я это знаю? А, это было это из какого-то фильма, но очень правдоподобный момент. Одна группировка из бывших военных решила посмотреть на этот криминал, на этот вот, как ну, государственные чиновники делают свои армии, с помощью этих армий делают все, что хотят, заставляют, убирают просто лишних людей, просто как скот. И они сделали своих и начали гасить бандитов. Вот. И власти неинтересно, потому что, понимаете, неинтересно это делать. И они бросили, чтобы эту группу обезвредить, ну вот этот вот, как типа ФСБшный или какой-то там, я не помню, группировку. И там один из ФСБшников узнает в этом бандите, в этом Робин Гуде советском, да, своего героя, который был, и он там по контузии его просто там демобилизовали. И когда там приходит этот корреспондент или кто-то, я не помню, давно видел, они говорят, он герой, мы его не понимаем, почему он так делает, но не осуждаем. Вот это ключевые слова. Вы можете не понимать кого-то, чего-то, но это человек очень таких достойных, хороших качеств, но мы его не осуждаем. Вот если мы доходим до того, знаете, кто это только может сказать такое? У кого есть своя правда. Мы дорожим чем угодно, своим ресурсом, там, своим телом, но прицел, вот нам прицел, куда наша жизнь должна быть направлена, куда мы вкладываем свой ресурс. Вот это должно быть находиться под самой жесточайшей охраной. Это коротко сказано. Да, да, нет, нет, прочь от лукавого все. Вот это да, нет, это очень конкретно. Как Иисус сказал, отходи от меня, сатана, там Павлу, да, сказал и все, жестко. Лучший, который там это, потом там уши там обрезал там этим, который по воде ходил, да, он сказал, отходи от меня, сатана, нет, нет. Когда он предложил отклониться от миссии, сказал нет, и мы так должны. Ну, это там была миссия, но вот у меня нету миссии, у меня есть одни желания, желания мои, желания долгов. И там то же самое, да-да, нет-нет. Просто твоя жизнь, ты будешь просто хорошим человеком. Святым местного разлива, масштаба. Не будешь там известен там тысячам, ну и все. Это не важно. Не количеством, но качеством. Вот. Тогда ты будешь находиться в любви. Мы думаем, любовь это что-то такое. Нет, ты человек Божий, потому что Бог есть любовь, да. Или дела дьявола. Ну и там описывается. Что такое любовь? Что такое любовь? Есть ее симптоматика. В любви нет страха. Что я читаю? 1 Иоанна, глава 4, текст 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Понятно, почему мучение? Боящийся несовершенен в любви. 18 текст 4 главы 1 Иоанна. Боящийся? Потому что в страхе есть мучение. Движимый страхом. Страх – это дыхание дьявола. Ты думаешь, ты герой, ты боишься. А страх проявляется во множестве форм. Мы, как, в общем, любое другое, то, что мы говорим, там вот любовь, там есть там разных форм. И одна из форм страха – я не хочу этого делать. Я не хочу этого делать. Совесть – страх Божий. Она говорит, совесть – страх Божий. Она говорит, не делай этого. И сначала это шепотком, потом в голос, потом криком, и потом рупор страдания. Куда ты залез? А тебе говорили потихонечку, не надо туда просто идти. Куда ты залез? И ты уже хочешь выпрыгнуть из этих страданий как-то. Но ты в это время должник. Почему? Когда ты страдаешь, ты в долгах. Ты то, что имел, и тебе давали, ты отвернулся, сбитый прицел, ты позанимал у остальных, ты весь издолгался, понимаете? Ну, некоторое время придется вот так вот. Но я еще хочу сказать, когда мы с одной женщиной поговорили, она в долгах, она идет, не ее работа, не хочется, там платят, там это. Поговорили просто, и она поняла, она перестала осуждать. Она перестала просить и перестала требовать, и перестала осуждать. Я не прошу, не требую, но осуждаю. А знаете, что такое осуждение? Ты мне должен, но я ему не говорю. Это осуждение. Мне пенсию там не платят, я не говорю, но я осуждаю, понимаете? Не просить, не требовать. В этот же день она получает замечательную работу. В этот же день. И там даже дилемма была. А вот эта работа такая небольшая, там 1500 платят, но она зашла, говорит, как дома вообще. Это все, что это я знаю, я каждую, я не то, что среди этого нахожусь. И другая там за 4000, но там надо, в общем, какие-то тряпки перекладывать и все такое. Она говорит, куда? Я говорю, вот ей сердце говорит, туда. Ну 1500 мало. Я говорю, ну долг ты отдашь. Не за 2 месяца, а может за 4, а может за 6. Но у тебя будет хорошее настроение в голове. Когда у тебя хорошее настроение в голове, а тебе перестают, тебе будет удача сопровождать. Если ты на весь мир рычишь, потому что удачу носят конкретные носители, люди, да? Они тебе помогают. Просто, чтобы ты вот хорошее настроение. Потому что с плохим настроением с тобой пообщаются, больше не хотят. Почему? Потому что мы творцы, хотим мы того или нет. Потому что я видел уже твои творения. И не хочу с тобой разговаривать, чтобы ты опять какой-то шедевр тут не создал. Я с вчерашнего еще не отошел. Понимаете? И поэтому хорошее настроение, оно в достатке. Не просто в достатке, а в изобилии. В Бхагавад-гите так и написано. Там, где вот Кришна, если ты с ним, то тогда сила, победа. Потому что ты либо в изобилии, и значит ты никого ничего не хочешь. Ты можешь только дать. Какие проблемы? Либо ты вот как раз в балансе, но в балансе, знаете, не бывает. Ты либо пылесос, либо в изобилии. Либо тебе что-то не хватает, либо ты в изобилии. Вот что вот то на то, ты в изобилии должен быть. Для чего это изобилие, излишек? Для общения. Я экипирован с ног до головы с тем, что мне надо, ну и кому-то должен дать. Стартовый капитал для общения. Или вот я вот дорожу своим, никому не дам, ну и что ты дальше? Ты должен, и тогда у тебя сердце открывается, тебя идет. Вот так тогда у тебя развивается вот прибыль. раса развивается, общение больше. И друзья там, и все. Так что же я хотел почитать? Что-то я хотел почитать именно на эту тему. Вот. Наставление Махараджа Притху. Кстати, Махарадж Притха, вот смотрите, вот он говорит, это человек, который практически, из него, найдя прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, преданный полностью избавляется от заблуждений и измышлений, отрекается от всего материального. Сделать это может лишь тот, кто обрел духовную силу, перевожу характер, духовная сила переводится характер, я не тряпка, характер это... Человек знает, что ему надо делать, духовная сила, она его несет. Человек бесхарактерный, слабый человек. Занимаясь бхакти-йогой, вот бхакти-йога, вот это отдавать правильно долги, и это уже бхакти-йога. Однажды, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, преданный никогда больше не возвращается к исполнению тройственных страданий материальных мира. Исполненный. Прочитал. То есть он не исполняет страдания. Нет у него страданий. А значит, нет страха. Страх и страдания синонимы. Никогда. И что я хочу заакцентировать внимание. Махарадж Притху кем был в этой жизни, даже не сказать, что в прошлой. Кем он был? Из кого его сделали? Кто-то помнит? Из Махараджи в Вену. Я сейчас прочитаю, кто он был. То есть смотрите, то есть это как, какой это был человек? Вену, да. Вену. Ну он это бандюган был, это серьезный бандюган, который в жилах этого ребенка, то есть там родители не знали, куда девать. Отец сбежал в лес, бросил царство, говорит, это в такой семейной жизни жить невозможно. Убрал, потому что этот вену достал. В жилах этого ребенка текла кровь не только праведников. Его дед по материнской линии был олицетворением смерти, потомком от Дхармы, безбожия. Уродившись в него... Давайте прикроем, чтобы голосов там нет. Уродившись в него, человек с самого раннего детства проявлял задатки великого грешника. Вот. Сейчас я прочитаю. Про этого мальчика. И смотрите, как он потом... Вооружившись луком и стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в близлежащий лес и там без всякой необходимости убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что, едва завидев его, люди начинают кричать. Это идет кровожадная вена, вена идет. Мальчик был таким жестоким, что, играя со своими сверстниками, он безжалостно убивал их, как будто это были животные, предназначенные на бой. Ну и так дальше тут его все приключения. Потом он вырос, ну и... Получил власть, и тогда вся страна сказала, ой-ой-ой. Потом его убили, из его тела, обратите внимание, пахтали ему бедра, там написано, появился Махарадж, вот этот вот. Это история царя Вены, Махарадж Притху появился. Из чего появился он? Из вот этих же самых желаний, вот они как-то там... произвели какое-то клонирование мудрецы. Они же его убили, потому что ну, невозможно. И смотрите, как он красиво начал говорить. И он был как Бог. И когда рисуют воплощение Бога, Махараджа Притху рисуют как воплощение Господа. О чем это говорит? Что твое тело, какое бы оно ни было, которая состоит из желаний. Если ты их правильно исполнишь, ты будешь воплощение Бога. И Бхагавад-гита говорит, что ты либо храм Божий, либо его воплощение. Как сделать, чтобы Бог начал вылез и шевелиться? Он тебе просто диктует, как правильно. И вот он, ты стал Богом. Может, я погорячился, что говорю, что ну как это стал Богом? Нет, я сейчас прочитаю. Но если брать Библию, там вы должны быть совершенны, как Господь. Сознание Кришны, это значит... так, сейчас. Встреча Махараджи Притху с кумарами. 4.22.27. Глава 22, текст 27. Когда человек освобождает и избавляется от всех материальных желаний, прарабдха карма — это материальные желания, еще раз напоминаю, 10 раз, свои и чужие. Освобождается, то есть освободиться, значит исполнить их. И выходит из-под влияния материальных гун, то есть не гуны его дергают, как марионетку. Разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. Вот это надо переварить. Что бы это значило? Разница между внутренней жизнью уничтожается. Страница 400, текст, песня 4, глава 22, текст 27, Шримад-Бхагаватам. Люди, заблудившиеся, пребывающие в страдании, активно занимаются внешней деятельностью, и внутри у них кипит злость, ненависть, осуждение и прочие дела. Практически это вакуум, пустота, им все время не хватает. Не хватает, они видят, потому что не от Бога питаются, а от окружающих. Вот. Там не просто пустота, вакуум, природа не любит пустоты. Туда идут туда, ну, по славянско-арийским ведам, туда идут, в человека заходят паразиты, духи, бесы. И они говорят, вот это, еще используют это тело, кусают его, кромсают его. Мир Нави называется. Наша Земля кишит паразитами, космическими паразитами. И их ставленники у привласти находятся. И они нас к этому провоцируют. Тут вообще был Эдем, пока они не появились. Эдем. Пока не появились вот эти гомики, вот эти вот сатанисты. Вот. Это инопланетное вмешательство. Об этом говорили все умные люди, которые, если я перечислю, скажете, да, это умные люди, они все говорят. Мы всех выставляли, ну, идиотами. Это настоящее положение. Но мы можем противостоять им. Как? Технически нет, не можем. Кстати, этим я отвечаю еще на один вопрос. Сейчас я его зачитаю. Вообще эта лекция посвящается некой Ирине. Я не знаю, что, какая из Ирин. Мне много Ирин всяких пишет. Вот. Так, стоп, сейчас. Вот. Так. Угу. Вот. Виктор, спасибо. Нет. В общем, Ирина просит прочитать и комментировать вот этот текст. И вот это из-за нее такая лекция, в общем, состоялась. Вот. А второй вопрос. Спасибо. Та-та-та-та-та. Что же нам делать, если мы деграданты, если изуродовали генетику, язык? Язык либо значения не те, либо, ну, вообще развернули на 180... язык и все эти внеземные цивилизации такие великие превеликие, а мы такие уроды неразвитые. Пишет. А мы такие уроды неразвитые. Да, мы, да, неразвитые. Сообщаю, значит, благую весть. Прарабдха карма — это то, что мы не можем изменить. И слава Богу. Прарабдха карма – это наше тело, которое состоит из желаний. И желания написаны на отпечатках пальцев, на линиях рук. Нам не надо изучать вот это вот. Вот это вот, вот. А что же я желаю? Ты должен знать, потому что ты сидишь в этом теле. Ты смотришь через это тело изнутри, из вот этих вот глаз у тебя система, через нос ты... На нос, на вкус и цвет товарища нет. Ты определяешь, твое это или не твое. Твое это желание, твоя это доля или не твоя. И это касается в плане взять и в плане отдать. Все. Доверяй своим чувствам в этом плане. И не суди ближнего, потому что у него другое обоняние, другое зрение, и правильно, что у него такое. Потому что он идет своим путем. Вот, это. К чему я это говорил? И в нас внутри кипит деятельность, такое торнадо внутри. Торнадо. То есть мы же не чурки деревянные, мы что-то там это волнуемся, переживаем, и это нормальное чувство. И вот если у человека активная внешняя деятельность, это вовсе не значит, что точно такая же деятельность у него внутри. Внутри он может это делать из страха и может развить такую деятельность. Понимаете? То есть это не показатель. Он может быть лицемером. По плодам мы узнаем, что все его начинания провалились, не имеют продолжения. Все люди оттуда отваливают. Но если у человека внутри действительно торнадо, крутится что-то. То есть он изнутри, у него моторчик крутится, а он не направляется, он не на вожжах, он не марионетка. То вокруг него не может быть не торнадо. Вокруг него обязательно что-то творится. И куда он не приходит, реальность там меняется. Это означает, что человек живет. Если пришел, и на тебя смотрит как на мебель, у тебя внутри ничего не крутится. Ты можешь переставлять тут все, кричать, привлекать внимание, но у тебя внутри вакуум, понимаете? А этот человек молча может зайти, все раз, и около него начинает крутиться, спрашивать или что-то, без него ничего не решается, а в нем говорят, понимаете, о чем я говорю? Для кого это говорю? Для всех. Если у тебя внутри ничего не крутится, ты вообще, мы должны быть, я извиняюсь, заводными игрушками, потому что тело написано, вот, не душа его заводит. Или ты на веревочках. Веревочки это вот все остальные. Сколько людей твоих, близких, столько веревочек. У кого ты все в долг это, от кого ты что-то ждешь. Туда веревочка. Мертвого сложно любить человека. Итак, если у тебя внутри крутится, наружу гарантированно крутится. Если у тебя внутри не крутится, наружу может крутиться, а может не крутиться. Понимаете? Но если около тебя не крутится, и некоторые мне говорят, да, не крутится. Некоторые такие вот, там, например, Шридхар Махарадж, он там сидел. Вы знаете, Шридхар Махарадж не написал ни одной книги. Это когда Прабхупада, Шридхар Махарадж, который пальцем показал, вот к нему идите, если что там, спросите. Который там читание Сарасаватмадха организовался. К нему пришли вот эти после Прабхупады американцы с диктофонами. И что он им наговорил? Вот такие все книги Шридхара Махараджа. После 80 лет. А что, до этого он ничего не делал? До этого он сидел и медитировал. Некоторые. Ума набирался там на печи. Нет. Духовная практика – это практика изменения окружающей среды. Даже ребенок, смотри, он изменяет, он всех заставляет вокруг себя торнадо крутиться, да? Вот он обкакался, и все, вокруг торнадо сразу пошло. Пленки меняются и все такое. Вот маленькое, торнадо. Духовная практика – это изменение. Жить – это значит изменять. Если ты не изменяешь, а просто хочешь понравиться, ты не живешь. То есть два желания – понравиться и жить. Это не жить. Зачем я это так долго говорю? Потому что жить – это реализовать желания ближних, свои желания, а по итогу, в лучшем случае, реализовать желания Бога. Потому что, понимаете, да? Когда я реализую желание Бога, угадайте, кто я, если я знаю его желание. Говорится, Бог вообще непознаваемый. Он мне дал часть себя, и я воплощением буквально являюсь. Понимаете? И во что он повесил? В какой вот это кожух? Кожух из желаний. Вот. Форма-то осталась. Четвертое желание, вот спасибо, вот помнят же. Четвертое — достигнуть Бога, это материальное желание. Просто вы тут услышали, что Бога достигнуть, это же круто будет, достигнуть Бога и с ним так хорошо. Это материальное желание. Выйти из нищеты, разбогатеть, любопытные. Любопытство тоже немножко от страха, потому что если я все буду знать, я... и достигнуть Бога, потому что ну, там точно страха нету. Это четыре материальных желания. Вот. И вот, смотрите, внешнее и внутреннее. Когда человек избавляется от всех материальных желаний, выходит из-под влияния материальных гун, то есть его перестают как марионетку дергать, разница между его внутренней и внешней деятельностью уничтожается. Это означает, что я становлюсь волшебником. Подумал, и на хоп сразу. Подумал, хоп сразу. Волшебником. Потому что Господь, он ни солгать не может, ни подумать, чтобы ничего не случилось, не может. Вообще-то считаются мы, это мысли его. В это время стирается грань между душой и сверхдушой. Опа! Кому это понравится из религии? Да никому не понравится. Стирается грань между мной и Богом. Вот это написано. Я вам скажу, какой текст это написано. Песня 4, глава 22, текст 27. Написано, что Бог, что ты, вообще разницы нету. Понимаете? И к этому человеку приходит как к Богу. Про Пупади он говорил, ну, вы должны относиться мне как к Богу, когда вы приходите со своей нуждой. О, не слишком высоко задрал? Не, нормально задрал. Потому что ему ничего не интересует, кроме миссии. У него есть она. Она тяжелая, да, тяжелая. Его тело еле там это. Ну, сколько надо, столько он выдержал. Понимаете? Стирается грань.
То есть человек исполняет свою миссию.
Да. Это если ты с удовольствием и наслаждением исполнил все свои желания, рассчитался с долгами. Алименты не надо. Совершил преступление, в тюрьме отсидел и так далее, да. Там купил, расплатился, кредит закрыл, за квартиру заплатил, ну так, грубо. Все, исполнил, и тебе больше ничего не надо. То есть ты понял, что у тебя все есть, все. Стирается, оказывается. Дальше. Это ж я даже не комментарий читаю. Вот. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Что такое душа осознала себя?
Начала жить.
Не, ну понятно. Ну мы осознаем себя, ну я вот это я. Осознать себя — это понять, кто я и зачем я. Это понять, какой я Бог, какого разлива, что я должен делать как Бог. Когда стирается грань. Потому что я настоящий, это я Бог. Экспансия его. Это зафиксировано вот в этой Бхагавадгите. Вот в этой написано. В новой это убрано уже. А тут написано, что ты должен стать им. Каждое живое существо, либо храм Божий, либо Бог. Сначала храм Божий, но когда ты все желания реализуешь, ты становишься Богом и понимаешь, кто ты, для чего ты. А для этого ты просто вот это мусорное ведро с желаниями. У тебя желание кончается, и ты понимаешь, все уже есть. Вот это означает осознать себя. А до этого ты просто вот так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел. Вот. Кончается сон. Потому что ты как в бреду живешь, даже пока желание исполняешь. Хороший сон. И наконец ты проснулся. Проснитесь, я слышал такие воззвания. А до этого ты просто спишь. Спишь. Потому что спишь, и вот все, что как сон прошел, Ты его забываешь, либо помнишь. Особенно если он кошмарный, и посреди него ты проснулся. Ты его помнишь. Вот. То, что случилось наяву, помнишь не только ты, но многие другие. И только люди, осознавшие себя и что-то сделанные, помнят, у них есть что вспомнить. А все остальное они даже сами забывают. Почему? Потому что это было, прошло как сон. И особенно вот старые люди, которые дожили до старости, но мудрость не пришла, вот, почему-то думают, что мудрость и духовная практика должны прийти, вот когда я вот реализуюсь, очищусь, выжу. Нет, она с саморождения, духовная практика тебя должна сопровождать. Бог-то всегда с тобой. Нет, не надо ждать старости, седин каких-то, нет. Не успеешь просто. Потому что так ты, если будешь ждать, хотя нам это говорят, вот, вот так надо. И вот относительно сна, есть такой вопрос. Я так, так случается, что вот у меня вот, это пишет Алена, Алена из Киева, пишет, вот ей посвящается. У меня вопрос, точнее два. Первый. Осознанное сновидение. Нужно ли в этом упражняться? Ну, наверное, Кастанеда, может быть, увлекалась. Что говорится в священных писаниях про сон? Вот я сейчас только прочитал, что такое сон. Сон – это наша обычная жизнь без Бога, это сон. Вот. А как-никак мы спим полжизни, если считать эти половины равносильными. Человек в сознании Кришны контролирует свои сны? Вопрос. Почему так сложно контролировать себя во сне? Ты во сне себя не можешь контролировать. Ты во сне себя не можешь контролировать. А контролируем в сне, который называется жизнь, когда у тебя еще нет миссии, это значит, ты просто слушаешь сердце и исполняешь то, что тебе хочется. Это контролируемый сон. Сон заканчивается, когда ты таким образом с Богом провальсировал, исполнил все свои желания и желания, кому ты должен, у тебя начинается явь. Это называется, ты получил миссию, ты проснулся, дважды рожденный. Это не касается к инициации, ничего, ты становишься независимым от вот этого тела. Гуны тебя не дергают. Гуны тебя не дергают, и они тебе не причиняют вреда. И мы читаем, что в огонь бросили, не сгорел, этого морозили, не замерз и так далее. Тело начинает выдумывать. Это мы начинаем говорить как ситхи. И поэтому говорится, вот о этих дважды рожденных, они не подвержены вот таким. Вот, а мы хотим никем не быть, то есть никем не быть, никакой миссии не получив, в ситхи добиваемся. Ну, по неотступности Господь может дать. Но это, знаете, это огромный кредит, с которым ты потом не рассчитаешься. Огромный кредит. Вот такое желание, обычное такое, ну такое. Покушать из нищеты, и то ты уже попал, ты в рабство. А это знаете, какое рабство? Знаете, чье это рабство? Ты попадаешь в вот этот мир Нави, где живут вот эти вот духи бесплодные, вечно голодные. И они паразиты по необходимости. У них нет своих тел. Вот они в тебя и лезут. У нас есть глобальные космические паразиты, но есть мелкие такие. И вот ты ситхи, они тебе дадут ситхи. Ну и все. Ты будешь просто кишеть, как червями, ими, и они тебя замучат. Так что не надо ситхи. Они так придут. И придут, знаете, когда? Из пушки по воробьям не стреляют. Когда тебе надо по воде, а моста нету, и причем сложно, потому что спасти надо, вот тогда ты пробежишь, такие ситхи будут. Такие, как что пуля мимо тебя. Я знал, что стреляли в одного священника, ну, слишком языкатый там был. Вот стреляют. На съемке в интернет есть, забыл, к сожалению, в Америке, стреляют, и он вот так уходит, позади его экрана пули. То есть пуля шла вот так вот, обогнула его вот так вот, и там дырка. Вот ситхи. Кто-то изменил траекторию, вот ситхи. То есть это по необходимости, а не просто вот шапито какое-то устроить, посмотрите, я какой. То есть это в таких экстремальных ситуациях, при исполнении миссии. Да. Итак, почему так сложно контролировать себя во сне? Во сне вообще не сложно. ну, то есть вообще невозможно контролировать. Ну и наяву бывает, что, ну и наяву бывает, что нельзя контролировать. Смотрите, если наяву бывает, что ты не можешь себя контролировать, значит ты спишь, дорогой. Понятно, да? Вот. Спишь просто на ходу. Ну здесь хоть память есть, а во сне напрочь отбита. А если ты не можешь контролировать себя наяву, значит у тебя память тоже напрочь отбита. А можно теоретически попасть в сон другого человека? Можно. Один с отбитой памятью встречается с другим с отбитой памятью. И спите вместе там, да? И вот они дерутся во сне. Они не понимают, они друг у друга что-то там... Они спят, понимаете? Спят. Ну, весело так спят. Им снится кошмар. И тут уже вопросов на целую лекцию про вещи и сны. Только они у святых или все сны о чем-то говорят. Просто мы не знаем, как их расшифровать. Правда ли, что сон оскверняет? Некоторые люди... Осознанные сны с нами не являются. А у некоторых осознанное бодрствованием не является. Понимаете? И поэтому есть сны такие, что он в реальности человек. Ну, кажется, он не действует, но он действует. Есть такое понятие самадхи, например. Человек ушел в медитацию. Считается, что, как китайская пословица... Человек, тень птицы, движущаяся к солнцу, не движется. Слышали, да? Все говорят, да он бездельник. А вот я, потому что мы считаем за действие то, что можно зафиксировать, и потом написать, и все это увидят. Настоящий человек, у него нет мелочей. Взять Иисуса Христа. К нему приходили, кому не лень. И он всех никого не прогнал. Прабхупада никого не прогнал. Возьмем современных проповедников, этих же кришнаидов. Браман мне говорит, надо проповедовать богатым людям. У тому Ивана Ивановича, у которого есть завод. Представляешь, какие пожертвования? А этого Ивана Ивановича уважают, понимаешь? И кто-то скажет, о, Иван Иванович кришнаид? А что ж там такого интересного? То есть, нет, дорогой, ты начинаешь перебирать харчами, а к тебе идет, а вот он нищий, а вот у него ничего нету. Ты должен помогать всем, кого к тебе подходит вот это, и ну, говорить им. А Иван Иванович сам придет, не надо их выискивать. Один человек говорит, я не буду тратить свою жизнь вот на этого, на этого, на этого. Ты уже тратишь их впустую, ты уже харчами перебираешь. Может, ты даже не представляешь, какую роль вот этот человек может сыграть в твоей жизни. Вот он пришел, а ты по внешнему облику его отверг, у тебя там какие-то дела. Не знаешь. Вот я вообще своей жизнью никак не рулю. И как-то что-то получается. Ты понимаешь, ну нельзя, нельзя. Нет мелочей. Вот, это, ну, про... То есть хочется... Правда ли, что он оскверняет? Мол, не есть и не... Оскверняет то, что ты когда спишь на ходу. Вот это оскверняет. Тебе надо хорошо выспаться и ходить со свежей головой. Вот. Тогда ты не осквернил. Мне рассказывали, ну, проводили эксперименты. Во сне с тобой что-то происходит. Во сне происходят какие-то 24 действия. 24 сна происходят. Я это говорил, но на бис повторюсь. 24 сна происходят. И они каждый ну, нужен. Один сон такой, второй другой сон. Какие-то пласты поднимаются в голове. То есть тебя, ну, как на СТО, приводят в порядок. Что приводит в порядок? А приводят в порядок твои желания. Алло, понятно? Чтобы ты в этом сне, ну, тебе это понимаете, ну, вот, чтобы ликвидировать твои вот эти желания. Почему говорят, утро вечера мудренее. Ты с вечера сам не свой, надо вот это, срочно, ты в панике, говорится, ляжь, поспи. И ты во сне исполнил ту пургу, которую тебе навеяло в уши там, да, во сне исполнил. Утром раз, и ты вроде не сердишься ничего, и нормально, ты уже не в панике. Тебя подлечили. И поэтому эксперименты проводились в советское время. Когда человека будили во время быстрого сна, когда лечили его, он вставал не выспавшийся. Два раза разбудить во время сна, сон от 45 до секунд, до полторы минуты, разбудил, он не выспавшийся. И можно сколько угодно долго, много его будить во время длинного сна, когда на слове и такое, ничего нету. Он выспавшийся и отдохнувший. Потому что наше тело – это совокупность желаний. И вот устаканиваются эти желания, которые ты вот лишних, как блох, понахватался во время дня. И тебе надо снова эту прарабдху в норму ввести. Почему святые мало спят? Потому что они вот этих блох не хватают. Только поэтому. Их не надо препарировать каждый раз. Это про сны. Вот. Два человека, мне рассказывали, решили, а что будет, если не спать? Вот не спать, ничего не делать. Считается, что сон надо отдохнуть. А если ты не работаешь? Вот не работаешь, ты можешь есть. Почему вот все-таки спать надо? Ты не можешь... Это лишний раз говорит о том, что если ты ничего даже не делаешь, ты делаешь, ты даже творишь, ты думаешь, ты просто смотришь, ты на одном месте, вот, вот в камеру тебе, ты начинаешь творить. Мы творческие существа, и поэтому, ну, захламляемся. Два человека, один ты не сможешь долго не спать, ты просто раз и, ну, уснешь. И вот они следят друг за другом, только один там закунял, он вот так раз. И вот на вторые сутки у них пошли галлюцинации. То есть на третье. Двое суток они не спали, вот так вот чумные, голова тяжелая. Пошли галлюцинации. Они начали видеть этот мир, это Нави, вот этих паразитов. Понимаете? Паразиты на них смотрят уже. Готовая еда. Запаршивели люди уже. Запаршивели. Они ничего не делали, но уже нахватались желаний. Казнь была такая в Китае. Не давать человеку спать. Он умирал от этого. Умирал съеденным. Понимаете? Съеденным. Это значит совокупность желаний, и сюда еще, и Господь тебя не чистит. Просто Господа раз оттуда. Так что вот такое вот невежество. Это про сон, да? Про сон. Вот. Ну и почему еще невежество? Есть еще такое. Я уже много раз говорил, что на Земле есть солнечное и, так, ну, условно, солнечная и лунная династия. Мы солнечная династия, обычные люди, в здравом рассудке, солнце медитирует, солнце очищает зрение, солнце и так далее. Но когда появляется луна, обычно ночное светило, да? Если солнце и луна даже, луна может и днем видна, она так не действует, потому что солнце его просто забивает. Луна, вот на нас это действует. Говорят, она там такая святая планета и все. Да, может, она святая планета. Но некоторые говорят... То есть, смотрите, ночная сторона нашей жизни, которую мы не осознаем, и это уже плохо, она не нам принадлежит, это уже плохо. Уже плохо, потому что мы в этот момент с Богом как-то не очень разговариваем. И вообще непонятно, кто с нами занимается. Все то, что мы лишнее нахватали, как пиявки, паразиты забирают, потому что они могут забрать все лишнее. И простой вопрос. Кто же забирает у нас лишнее? Кто же занимается нами ночью? Алло? Дьявол. Дьявол занимается нами ночью. Но он подъедает отгнившее. Как вот эти опарыши, они подъедают отгнившие. Если нас разбудить, мы видим, что вот подъедают. Луна. Может, это мистика? Не какая-то не мистика. Это как обратная сторона Луны, которую никто не видел. А кто видел, ужаснулся, потому что там жизнь кишит этими инопланетянами. Хотите верьте, хотите нет. Это там везде уже написано, это только ленивый этого не знает. И они контролируют нас оттуда. Ночное светило. Вот, то есть, вот эта эзотерика или мистика, она имеет практически технический вопрос. Вот есть солнышко, вот есть луна. И поэтому, после того, как на нас опарыши поковырялись, ну, надо встать и сделать омовение. Не можешь сделать омовение, что-то про Бога вспомни, это тоже очищение. Алло, я пришел, ты проснулся, да, я готов с тобой разговаривать. Вот то же самое. То есть осквернение, да, есть. Тебя очистили, но ты с ними это поздоровался. Еще такой интересный вопрос. Вот время, ну ладно. Просто надо ответить. Это Алена Вакуленко. Вакуленко или Вакуленко. Из какого города, не знаю. Второй вопрос про молочные продукты. Знаю, вас раздражают вопросы про еду. Да, раздражают. Но для меня, то есть, знаете, все вот мне раздражают маленькие, простые вопросы. Вот у меня геморрой, что с этим делать? А вот у меня родинка на локте, что бы это значило? Да, можно определить, что бы это значило. Посмотрите акупунктуру, какая-то точка, какая она блокирована, взять какую-то Луизу Хей или там печенки на грехи и болезни. Что, за что эта точка акупунктуры? Китайцы расписали и отвечают, и можно тоже сказать. То есть это, ну, это портрет наших желаний, можно рассказать. Но нам голову снимают, а мы про геморрой. Понимаете? Нам голову снимают. Если голову на место поставить, все наши болячки и все, они просто, они радость будут приносить, они блокируют эти болячки, не дают нам вообще с ума сойти просто. Вообще дальше куда-то пойти. Ну, я к тому, знаете, я вам все-таки зачитаю, не хотел это читать, зачитаю. Что... Это лунные технологии вот тех существ, которые реализуются. Например, вот США владеет электронным устройством, способным по желанию помещать мысли в голову людей. Владеет. Это уже читалось. Это было давно, это уже в середине войны. Это открытые тексты, подписи, которые наш это Обама подписывает, вот этот, ну, извините, не наш. Еще что? Вот. Он это не наш, да. Или это. А это было в 45-м году, смотрите. Они констатировали возможность, что при использовании данного приспособления, в 45-м, обратите внимание, когда это было уже на Земле и когда это использовалось, могут быть смертельно поражены человеческие объекты на расстоянии от 8 до 16 километров. Знаете чем? Не снарядами, а просто, ну. Ну как, радиоволнами. Направляется, фокусируется, и все, и там смерть. Или головная боль, или с ума, или сексуальное страшное желание у людей. Вы думаете, на Майданах это не используется? Если это было использовано аж в 45-м году. Вот, 1900. Могут быть смертельно поражены человеческие объекты на расстоянии. Это практически продемонстрировано. К примеру, работа мотора автомобиля могла быть остановлена звуковыми волнами уже в 1943 году. Поэтому можно считать, что подобная техника была доступна много лет назад. В руках людей, ну правительств, правда. Исследование на живых организмах, грызунах, показало, что волны удаленности до 2,6 метров могут вызывать кровотечение легких, волны удаленности 2 метра уничтожают клетки мозга. К тебе подошел, включил, и ты все, у тебя тут студень. Вот. И все. Вот этот объект не нравится, слишком разговорчивый. Подошли, все, и вот у него врачи фиксируют что-то у него с головой. Это делается. А знаете, кому это? Это делается, если у тебя мозги не заняты. Мозги заняты, считается. Если ты интересуешься секс, оборона, еда и сон, это по гороскопу вот эти грубые аспекты. Юпитер, вот это все, это рефлексы. А если, а что еще там дальше? А что за пределами семьи? А как это Вселенная? Бог, он кто такой вообще? Тогда у тебя тонкие аспекты в гороскопе начинают быть задействованы. Они уже заняты. Вот стакан занят, сюда больше не вольешь. Ты, у тебя мозги заняты. И вот на тебя воздействие. А у тебя вот эти вот незанятые связи, они просто висят. И как антенна ловят вот это все. А если они тебя заняты, огибаются дальше, тут уже заняты. Понимаете? Ты чем интересуешься вообще в жизни? Выживание. Тебе просто кнопку нажимаешь, а ты зомби. Технологии есть. Займи свою жизнь. И с любовью, если она без любви, она у тебя не занята. Ты механически это делаешь, а сознание у тебя там пустое. Или вот еще, надо вас пугнуть, чтобы вы заняли свою жизнь. Вот. Потому что нас кнутом от этой любви гонят, говорят, это не духовно, это духовно. Жить красиво – это духовно. А жить в страхе – вот это не духовно. С 1965 года, это мы находимся здесь. Вот кто-то говорит, а что ты вот это ЦРУшные проекты читаешь, это духовно. А чтобы понять, что на недуховных людей вот это будет действовать и уже действует. Уже действует. На незанятых людей, на полуживотных практически. Агентство по исследованию передовых оборонных проектов, называется DARPA, на 78% финансируемой армии США была запущена операция «Пандора». Название какое, да? «Пандора». Для исследования физических, психологических эффектов микроволн низкой интенсивности по образу так называемого московского сигнала. И наши были задействованы. Этот проект широкого диапазона включал в себя под финансовым покровительством американского военного флота эксперименты, цель которых была электромагнитным излучением на расстоянии вызывать сердечные приступы, кровотечение в головном мозге и других органах, а также вызывать провокации слуховых галлюцинаций. Причем это слуховые галлюцинации, то есть есть несущая частота, а есть моделирующая частота. Ее можно смоделировать. И ты у себя в голове услышишь голос Бога, что тебе надо сделать. Например, что тебе надо сделать? Интересы специалистов этой компании разделены на 4 области. Так. Короче, там ты такой киборг станешь. Ну вот, выборочно. Так скажем, целью проекта «Артишок» было создание убийц, людей с полностью промытым мозгом, которые без каких-либо эмоций освобождены были от всех моральных начал и убеждений. Ну, вспомните Одессу, где людей не просто убивали, а там с огнеметами выжигали до кости лица живым людям. Понимаете? Вот. Нормальный человек это не может делать так. Помните, там это в милицейский там ворвались, в Одессу, знаете, да? Такие люди, это люди, разве они, думаете, по своей воле это делают? Нет. Вот такой сон, страшный такой кошмар. Потому что они спят, потому что у них не все включено. Когда я не сплю, у меня все включено. Я адекватный вот в это, я что-то делаю. Полезное. Если я делаю не полезное для кого-то, я сплю. И мною занимаются паразиты. И они делают полезное дело, кстати. Забирают у меня лишнее. И что остается? Прарабдха карма. Прарабдха карма. Подобно тому, как человек наелся какой-то дряни и начинает голодать. Все шлаки с него выходят без всяких вот этих вот вещей голодать. А здоровые участки остаются. Как один там, я не помню, сидел перед Белым домом какой-то, ну он в чинах был человек, но не в чинах, ну он какой-то профессор, и от рака избавился, потому что просто не ел некоторое время. Вот. Да, ну я не знаю, вот этот, уже чтобы ответить на вопрос, время кончается, я не знаю просто что делать. Но он такой, провокационный вопрос. Второй вопрос про молочные продукты. Все знают, что молочко это для кришнаидов, это вообще. Не пьешь молоко, ты вообще не вайшнав. Пошел вон. Вот, потому что это же корова, коров прислали к нам с других планет, с райских, чтобы они... Кому нужна рогатая мама, скажите мне? Вы хоть вдумайтесь. Рогатая мама. У тебя была мама, не рогатая. У нее была грудь, и ты сосал в свое время молоко. Это невидовая пища. Я к тому, чтобы мы думали, мозг включали. Есть фильм такой, Махадев, по-моему. И там к Господу Шиве пришел Индра, ну, со своей компанией. И что-то там сварили ему, там это, и говорит, давайте, вот мы сейчас это будем вот это кушать. А он говорит, нет, я кушаю то, что вот Господь уже дал. То есть, ну, фрукты там, то, что есть. Потому что ваша пища ничего, кроме греха, не делает. Это даже не говорится, что животных убивать, там, ну, это было не сильно принято. Это полный демонизм. А вот даже вы просто выращиваете поля, вы уничтожаете леса, вы уничтожаете много зеленых там насекомых, вы уничтожаете деревья, чтобы создать поля. Вы начинаете нуждаться в дожде. Если бы это была роща, она не нуждалась в дожде. Тут было тень, и все хорошо, почва не высыхала. Вот. И он такую картину им расписал. А молоко, а что? Молоко коровы предназначено для теленка, но не для человека. Но поскольку мы едим, что попало, то процесс такой. В процессе исполнения своих желаний, ты будешь своих и чужих желаний, исполнения, правильно, у тебя потихоньку отпадет мясо, а потом что должно от тебя отпасть? Зерновые, дальше потом зерновые должны отпасть. Зерновые не наша видовая пища. Пифагор запрещал своим ученикам зерновые есть. И поэтому и кадыш, пост, в этой вайшнавской или какой-то там традиции пост. В пост нельзя, молоко пей, хоть залейся, а вот зерновых не надо. Пифагор говорил, там вообще души находятся в зерне. Ну, такие вот. Потому что, а вот в яблоке душа не находится. Съел семечко, семечко не переваривается у тебя в организме. Оно такое, не переваривается. Ты его там выкакал, и оно, это, понимаете, не убивается. Вот это пища человека, это просто фрукты. Овощи. В общем, ты отказываешься сначала, ну, от мяса, потом от молока, а не от зерновых вовсе, а потом от зерновых, потому что молоко и мясо недалеко ушло. Ты насилуешь коров, ты их... Ой, мы так любим коров, мы для них устраиваем. Да корова должна по лесу ходить. Ты устроил рабство у себя на дому, и ты говоришь, как ты их любишь. Спасибо, Господи, тебе за этот горох. Не надо пахать, когда ты ешь, когда мы фруктоеды. Под руководством Феликса Емельяновича Дзержинского была революция, об этом не говорится. Уничтожены фруктоеды, которые жили более 300 и более лет в России. Вы об этом слышали вообще когда-нибудь? Столько человек должен жить, не напрягаясь. Не покупать, не зависеть от магазинов и все такое. Вот. Фруктоеды – это наша видовая пища. А вообще мясо долой, молоко долой, эти зерновые долой, овощи долой, и ты остаешься фруктоед. Ого, ты только приблизился к своему животному состоянию, вот к этой вот, приблизился. А потом ты вообще праноед. Праноед – это, знаете, когда ты влюбился. Когда ты влюбился, тебе есть, не хочется сильно. Как-то тело поддерживается, водички там попил, там немножко чем-то перехватил. Это говорю не к тому, что сейчас подходит, что едешь, то и ешь. Потому что это твои желания. И твои желания могут быть не вязаться с каким-то стандартом. Например, считается, человек после 50 лет должен уйти там в саньясе, где-то в лесу жить. Нет, нет, я вам зачитаю. Вот например. Например, это Притху, возвращение Махараджа Притху к Богу. Вот тот вот я этого вену зачитаю. Да? На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость, великая душа, царь всего мира, Махараджа Притху, разделил накопленные им богатства между живыми существами, движущимися и неподвижными. В соответствии с религиозными принципами, он назначил всем своим подданным содержание, и выполнив указания Верховного Господа в полном согласии с ним, поручил, если не успеваете, не страшно, потому что это не самое главное, что я хочу прочитать. Поручил сыновьям заботиться о земле, то есть, ну, назначил, не просто бросил на полпути и там это, они, оп, ну, надо назначить смену, да? После этого Махарадж Притху покинул своих удрученных подданных, которые едва не плакали, расставшись с царем, и один вместе с женой, написано, вместе с женой, удалился в лес совершать аскезы. Потому что его жена была готова. А Шрила Прабхупада без жены все это делал, потому что она была не готова, далеко не готова. Она сказала, пошел вон с хаты. И он пошел выполнять свою миссию. Так было на самом деле. Она его выкинула больного додыхать. Его подобрали другие. Вот так это было. Это с Индрадюной с вами так было. Это было «Святой Тукарам», фильм такой был. «Святой Тукарам» это пришел, там вот он садху, все там, чудеса, знамения. Пришло там Виман, спустился. Он говорит, ну пошли. А жена говорит, ой, у меня там дети, у меня там хозяйство. Она без семьи жить не может, ну все. Понимаете? А не так, вот жестко, вот так должно быть. Нет. Ты должна или должен исполнить свои желания. А потому что вот так вот надо, и ты идешь против желания, не надо идти, ты должен исполнить свои желания. С наслаждением исполнить. Если ты не исполняешь свои желания, ты еще хуже себе делаешь. Так что Писания говорят о многом. Они говорят примеры, и эти примеры разные, они могут нас... Ну я не знаю, прошлое, просто все...
От овощей почему? Они же могут и дико произрасти.
Ну, можно и корни поглодать, конечно. Вот. Ну, считается, мы фруктоеды все-таки. Потому что нормально птицы вот, полевые, они там не ждут, не сеют. Овощи надо наклоняться и хотя бы отковыривать. Потом надо мыть. Потом их что-то надо. А это сорвал, пожевал и все дела. Понимаете? Совсем просто жить.
Что делать тем, у кого сахарный диабет?
Сахарный диабет, потому что они ели не то. И сахарный диабет им говорит, вот это вот можно, вот это вот не можно. Уже.
Он прекрасно лечится, да.
Да, сахарный диабет лечится. Нет болезни, которые не лечатся. Надо вылечить наши желания. Все, кроме нашей болезни, это суть. То есть, смотрите еще раз. Наше тело – это совокупность желаний наших и чужих. Что желание сверх этого называется болезни. Вот так понятно? Во сне хорошо лечится. Во сне. Вот. Иногда я так облеплен вот этими болезнями. То есть я хожу, всех осуждаю, я когда сплю на ходу, да, то есть мне того сна не хватает. Короче, плохая жизнь нервотрепательная. Это я, мне не хватило тогда поспать, я наяву еще сплю. Это не жизнь, когда вот там ругачки всякие, это сон. Так что не переживайте, это все лишь сон. Когда проснетесь, будет хорошо. Вот. Утро вечера мудренее. Надо, чтобы оно быстрее настало. Настало. Это просто из лжедуховности. Я просто не имею права больше времени, хотя я... Итак,
лечить можно во сне?
Чего?
Лечить во сне.
Очень, да. У меня было, во сне приходили идеи, там этому, во сне очень много. Например, этот, Рамакришна такой был, неграмотный человек, не умел читать, не писать. 10 000 в день принимал людей, и некоторые из них шли, ну к нему надо же, там не один переход, описание одного человека. Он уснул, к нему он во сне пришел, а у него была что-то не то печень, не то это, в общем, там нужна была операция. И тот пришел, и что-то ему там во сне вылечил. Он пришел, выставил очередь, он быстро так отпускает эти отпускает неправильные желания, прарабдха остается. Прарабдха остается. Прарабдха это храм Божий. Вот. И когда он пришел, говорит, что ты пришел? Я тебе вот сутки назад приходил, а ты иди отсюда, не мешайся. Я к тебе уже приходил. Вас нет, то есть это зарегистрированный случай был. Англичанин один описывает. Во сне можно приходить. Во сне могут приходить предки, во сне могут прийти духовный учитель, Бог во сне может прийти, и все такое. Это удача. Ну и в основном это приходит, особенно когда я сплю в неположенное время. Неположенное время это когда я сплю просто на всякий случай, потому что вдруг завтра война, а я не выспался, да? Ну, впрок. Впрок не надо наедаться, и впрок не надо, это значит я не верю. Вот. Ну, если иначе получишь форму верблюда, там все впрок. Вот. И когда я испытываю наслаждение, то есть это просто нормальный физиологический акт выспаться. Но если я сделаю из этого наслаждение, то есть это не за, я делаю незаконно. Тогда меня используют. То, что я делаю законно, вот устал, напахался, среди дня ложусь, нормально. Но я устал, я чтобы отдохнуть. А чтобы вот так вот побездельничать, значит, я просто не знаю, чем мне заняться. Все, Ферштейн, да. Ну вот, нам надо закругляться по времени. Итак, исполнение желаний. Такая приятная тема. Исполнять их нужно только приятным образом. Неприятным образом они не исполняются. Попрошайничеством они не исполняются. И рэкетом они тоже воровством не исполняются. Они исполняются только очень приятным образом. Но не по нашему плану. И прарабдха-карма свята. Прарабдха-карма – это и есть храм Божий. Его надо очистить. Знаете, в храме вымывают, очистить, и она остается. И ты становишься Богом. Написано, вот становишься Богом. Но он тебе еще грязный. И нормально, что грязный. Он руководит этой уборкой. И это приятно. Иногда бывает приятно убираться, да? Когда захламлено все, и вот ты не знаешь, какой, не знаешь, с чего начать, да? Уборка может быть приятной. Убираешь храм, Господь сходит с алтаря, становится тобой. И ты понимаешь, это ты и есть вот такой. У другого другой. Ты наконец понимаешь, кто ты, кем ты задуман был. И тогда это начинается миссия. Надо заканчивать.